проект «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Свобода и порядок. Страна наша богата, порядка ж только нет. Что имел в виду Алексей Константинович Толстой, говоря это в своей пародийной сатирической поэме? Но это сатира. А что имели в виду наши далекие предки, всерьез говоря об отсутствии порядка? В какой момент понятие свободы начинает противополагаться понятию порядка? Самыми первыми религиозными открытиями человека были открытия, направленные на уничтожение хаоса. Человек отвечал себе на вопрос, откуда в этом мире порядок? Как справиться с царившим вокруг хаосом и обрести свободу от сил этого мира? Первый древнейший фундаментальный религиозный опыт отвечал на этот вопрос. Бог и силы зла, тьмы равновесны, они равноценны, как инь и янь. Древняя религия человечества дуалистична, то есть она уравновешивает хаос и порядок, свободу и несвободу, и всю жизнь человека видит как борьбу этих двух начал, ни одно из которых победить другое не может. С христианской точки зрения. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 26 августа 2001 года.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи с христианской точки зрения будет посвящен свободе и порядку. Понятие порядка именно в российской духовной душевной традиции обычно противопоставляется свободе. В 1927 году в городе Эдинбург в Шотландии состоялась конференция, первая конференция, положившая начало движению за объединение христиан всего мира, экуменизму. И на этой конференции была выработана декларация, название которой по-английски и звучало «Faith and Order» – «Вера и порядок». Православные христиане, принявшие всем сердцем идеи объединения церквей, тем не менее перевели эту декларацию не как «вера и порядок», а как «вера и устроение», потому что они понимали, в России слово «порядок» ассоциируется с диктатурой, с принуждением, а не с той свободой, к которой призваны христиане. Не случайно одно из самых ярких сатирических произведений XIX века, поэма Алексея Толстого, пародирующая древнерусские летописи, своим рефреном имеет слова «Страна наша обильна, порядка только нет». Но что имели в виду древние наши предки, когда говорили о том, что в стране нет порядка? Имелось в виду простая вещь. Как и многие другие племена, пришедшие в Европу в результате великого переселения народов, славяне под порядком имели возможность прежде всего свободно жить на своей земле. И понятие свободы для них во многом отождествлялось с понятием порядка. И свобода в древности была понятием прежде всего коллективным. Свобода от корня «свой», «собственный». Но под своим, под собственным подразумевался свой род, своя деревня, свой мир, крестьянский мир и свой порядок, в том числе порядок в родной деревне. Порядок, то есть ряд домов, правильно выстроенных вдоль деревенской улицы. И свобода заключалась именно в том, чтобы жить по своему племенному родовому порядку. Может быть, человек и отличается от животного тем, что остро чувствует потребность в порядке, способен классифицировать мир на хаос и на порядок. И воспитание человека начинается с того, что в семье его приучают к существованию порядка, к существованию хаоса приучать не надо. И хаос, и рабство, неволя у сил природы, у социальных явлений – это дано человеку изначально. А вот что есть порядок, что есть свобода, этому приходится учить. Но в какой-то момент понятия свободы и порядка начинают противополагаться друг другу. И именно в христианской традиции, может быть, это противопоставление порядка и свободы острее, чем в любой другой религиозной традиции. Почему так? Говорит Иван Лупандин, сотрудник католической энциклопедии в Москве.
Когда пришел Христос, он в каком смысле нарушал некоторый порядок? Ну, например, он избрал своих учеников, в Галилее их нашел. Хотя, вообще говоря, их надо было искать среди раввинов. Был там Гиллель, там и другие, там какие-то великие люди, там уже были составлены книги, там, а вот, например. Ну, что-то уже появляется, так сказать, вполне уже там есть традиция воспитания еврейских интеллектуалов и учителей. И вдруг приходит человек и начинает все сначала. Берет каких-то рыбаков, которые не ученых, не грамотных, и их делает своими учениками. Конечно, это нарушение порядка. Все равно, что сейчас есть МГУ, и вот какой-нибудь придет великий физик и начнет, так сказать, физиков делать из простых там бомжей. То есть, в этом смысле можно сказать, да, христианство привнесло свободу. Потом, например, вот еще момент такой. Женщина кровоточивая. В принципе, ей нельзя прикасаться к еврею, потому что, прикасаясь к нему, она его оскверняет. Она же прикоснулась к Иисусу Христу. То есть, она фактически совершила грех с точки зрения строгого раввинизма. Вместе с тем, Христос ее не осуждает за это. Но он говорит, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. То есть, это, конечно, полное нарушение порядка. Некий своего рода христианский раввинизм появился в средние века, когда все было тоже упорядочено, и когда там все знали, в какой пост чего нельзя есть, там, и так далее. И мы сейчас с этим, так сказать, христианским раввинизмом сталкиваемся.
Говорил Иван Лупандин. Самые первые религиозные открытия человека были открытиями, направленными на уничтожение хаоса. Человек отвечал себе на вопрос: откуда в этом мире порядок? Как справиться с царящим вокруг хаосом и обрести свободу от сил этого мира? И первый, древнейший, фундаментальный религиозный опыт отвечал на этот вопрос. Бог и силы зла, тьмы, хаоса, они равновесны, они равноценны, как инь и янь. Древние религии человечества дуалистичны, то есть они уравновешивают хаос и порядок, свободу и несвободу, и всю жизнь человека видят как борьбу этих двух начал, ни одно из которых победить другое не может. Иное дело – Ветхий Завет. Он берет те образы, которые были созданы восточной религиозностью задолго до появления народа Израиля, но использует эти образы, рассказ о потопе, об искушении, о саде Эдема, для того, чтобы совершенно по-новому поставить вопрос о предназначении человека. Библия вообще не описывает происхождение мира. Мир сотворен, как позднее скажут христианские богословы, из ничего. Во всяком случае, Библия не объясняет, что Бог сделал с хаосом. Библия ставит вопрос совершенно по-другому. А зачем создан человек? А в чем смысл его бытия? И Библия очень жестко, Ветхий Завет и Новый Завет постоянно подчеркивает, что хаос не равновесен свободе, порядку, что хаос, мрак, рабство – это все не предшествует Богу. После того, как христианство по некоторой исторической случайности, если мы оставим за скобками волю и промысел Творца, после того, как христианство стало государственной религией Римской империи, оно претерпело колоссальную метаморфозу, изменилось резко, и возобладала в христианстве идея божественного порядка, как она преобладала и во многих других религиях до этого. Ведь и восточные религии, например, учение о карме, о воздаянии, это тоже религиозность, которая во всем видит упорядоченность. Человек практически лишен свободы, поскольку он включен в очень жесткий конвейер. Его дела, его поступки определяют его будущее, его судьбу. И средневековое христианство видело мир как очень упорядоченную структуру, где в конце жизни человеку предстоит суд, частный суд или общий. Здесь богословие на Западе и на Востоке развивалось по-разному, но в любом случае оно жестко ставило загробную судьбу человека в зависимость от его дел. Оттого соответствовал он порядку, порядку социальному, порядку церковному или нет. Апогеем такого средневекового упорядоченного христианства стала поэма Данте «Божественная комедия», где в порядок космоса оказался включен сам ад. И ад — это обязательная часть мироустройства. Современный христианин относится к этому с некоторым скепсисом. У истоков Средневековья стоит появление монашества. Люди уходили из привычного социального порядка совершенно сознательно. Уходили в пустыню, в место, которое тогда ассоциировалось с обиталищем демонов, хаоса. И вот в этой пустыне христиане-отшельники очень быстро стали организовывать новый порядок. Новый ордо, если использовать латинский термин, который стал основой термина «порядок» во многих романских европейских языках. Орнунг отсюда, отсюда английское слово «ода». Отсюда в русском языке слово «ордер» применительно к архитектурным стилям. На латыни словом «ордер» называется любой монашеский орден. И слово «орден»-то ведь тоже отсюда, потому что монахи стали писать уставы, каноны, по которым они живут. Но не есть ли это опять проникновение язычества в христианство? И именно в таком сращивании язычества и христианства обвиняли многие публицисты XIX и XX века церковь, говорит Николай Ахутин, православный философ.
Свобода есть идея порядка, так скажем. То есть только тот порядок действительно благотворен и человечен, который сохраняет, который предназначен тому, чтобы сохранять свободу. А это значит и в области религии. Только те установления церковные, действительно религиозные, действительно церковные, которые сохраняют верующую свободу. Порядок начинает извращаться, не переставая быть по форме, порядком, если он, этот порядок, ставится на место этих отношений человека с Богом. То есть, соблюдая порядок, все будет в порядке. Мы можем вспомнить все-таки чрезвычайно важную критику протестантизма, католической церкви, по этому поводу. Здесь порядок был встал на место взаимоотношений с Богом. Это не значит, что порядок надо устранить, и тогда мы будем только лицом к лицу с Богом. Тут я спорю с протестантами. Но с ними абсолютно согласен, что можно закрыть двери всех церквей, если порядок ставится на место основного, то есть общения человека с Богом. Значит, порядок должен быть, еще раз повторю на всякий случай, что если устранить этот порядок, то никто не гарантирует никаких отношений человека с Богом. Значит, порядок этот, то есть устройство церкви в широком смысле слова, то есть того, что оформляет человеческую жизнь от рождения до смерти и от малейших его бытовых движений до самых верхних, этот весь должен быть устремлен вверх. Вот храм это и есть то, что отвечает на вопрос, что такое порядок с точки зрения свободы. Это тот порядок, который весь меня собирает и устремляет в свободу. Они устраивают мою жизнь и решают мои бытовые вопросы, не обращаясь вот к этому. Все, поскольку это меня сосредотачивает, вот колокол меня зовет к церкви, церковь меня сосредоточивает вокруг и поднимает вверх, и тогда, вот это, если это движение совершает и отпускает, не держит меня в руках, а подводит туда, где уже только я один могу двигаться, вот это порядок. Это я взял на себя смелость говорить о церковных вещах, которых не имею права, вообще-то говоря. Но то же самое, гораздо более уверенно, я бы сказал и о социальном порядке, о политическом порядке. То есть, если этот порядок, есть условия существования человеческой свободы, если этот порядок соблюдает человеческую свободу быть верующим или неверующим, верующим так или верующим так, но при этом порядок, не то чтобы они там сплошные. Вот тогда и как угодно, неважно, простой милиционер – это функция порядка, а не насилия. Насилие такого, которое оправдано порядком. Но если то же самое, в этом вся хитрость и лукавство, если то же самое ставится на место того, что она призвана была охранять, то мы получаем не просто беспорядок, мы получаем полный произвол, только произвол властей. У нас вот нынче, сейчас, происходит вот это самое. Порядком называется то, что диктуется сверху.
Говорил Николай Ахутин. Как с точки зрения священника сочетается в христианстве начало свободы и начало порядка, говорит священник Сергий Гакель, живущий в Англии, ведущий христианской программы на BBC.
В самом христианстве есть определенный элемент свободы, и поэтому, может быть, и анархизма. Человек должен, где нужно, отказываться от разных глав и предписаний в светской жизни для того, чтобы жить по правде, чтобы стремиться к истине. А иногда порядок препятствует этому и заглушает эти поиски. Значит, человек, который совершенно послушен, который совершенно пассивен в каком-то смысле, в гражданском смысле, который отказывается от критики общественных порядков, иногда тем же самым предает самого Христа, который требует от него истины в данной ситуации, который не вписывается в порядки данного общества, даже христианского общества. У нас в Англии все-таки считается, что есть христианское общество. Но в Англии, как и в других странах, есть люди, которые понимают, что если человек верующий, если человек христианин, он должен как-то отказываться от порядков ради определенного учения, ради определенного мышления, ради определенной веры и отдачи Христу, а то он будет пропадать. И я всегда уважаю, вот, как действуют квакеры, у которых нет такого общего учения или общего порядка, у которых каждое собрание есть само по себе органическая единица, особая единица, где все вместе общаются с Богом, и из этого рождается и высказывание каждого члена, кто хочет высказываться, и учение квакерской церкви, основанное на Евангелии, и которые с самого начала противодействовали общественным порядкам, скажем, в области, скажем, военного служения. Каждый квакер чувствует определенную обязанность не воевать, не поднимать никакого оружия, потому что главный у них принцип, как его христиан должен быть вообще, любовь и уважение поэтому к ближнему. А воевать, убивать ближнего – это никак не возможно, тем более, что есть и ветхозаветный закон «не убей». Такое принципиальное стояние у квакеров меня всегда удивляет и радует. И сам я не был никогда квакером, хотя я знаю, что отец Лев Жиле, наш старец великобританский, или скорее французский, очень любил у них бывать, вместе с ними молиться, и у них учился и миру, и, можно сказать, беспорядку в общественном смысле, анархии, в творческом смысле, в вдохновенном смысле, буквально вдохновенном, дух дышит где хочет и вдохновляет квакера принимать принципиальные и иногда антисоциальные решения, которые как будто противятся порядку, но очищают порядок от давления на свободу каждого человека, который, в конце концов, есть творение и образ Божий.
Говорил священник Сергий Гакель, один из современных французских бенедиктинцев, аноним, рассказывая в интернете о своей духовной жизни, сказал, что для него вся монашеская жизнь – это путь к свободе. И путь к свободе именно через монастырский порядок, ода, через жизнь чрезвычайно размеренную и организованную. Но эта жизнь организована именно для того, чтобы противостоять космическому хаосу, космическому злу. И Христос берет, написал этот бенедиктинец, человеческую жизнь, человеческие планы, весь тот порядок, которому с таким трудом приучает человека семья, род, общество, и ломает это все, словно печенье, которое он крошит в суп, Так меняется жизнь человека, входящего в церковь. Многие христианские апологеты упрекали тех, кого они считали сектантами, например, толстовцев или пятидесятников, что эти люди не чувствуют, насколько хаос проникает всю человеческую жизнь, что сектанты убеждены, что можно упорядоченно жить и трудиться здесь. Но по общему аскетическому правилу упрек, который православные бросают другим, действителен только по отношению к обвинителю. Слишком часто и в православной, и в католической, и в протестантской традиции церковь оказывалась нечувствительна к беспорядку, царящему в мире, оказывалась уверенной, что можно упорядочить мир уже здесь и сейчас, не дожидаясь второго пришествия, и можно здесь устроиться». Победить этот соблазн, уйти от бремени свободы в царство порядка. Как решалась проблема взаимоотношения свободы и порядка на протяжении христианской истории последних столетий в России и за рубежом? Об этом во второй части нашей передачи, мы продолжим ее после перерыва.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Свобода и порядок. В чем опасность подхода к христианской жизни как к упорядоченному бытию? Николай Бердяев говорил, что причина в несовершеннолетии христианства. Тогда что такое взрослый христианин? В XIX веке, например, у Гегеля складывается представление о чередовании порядка и хаоса. Хаос – обязательное свойство растущей, развивающейся структуры. Это старое, по существу, языческое мировоззрение, взгляд на мир не как на чередование света и тьмы. Хаос – не нечто, предшествующее порядку, а и предшествующее, и следующее за порядком, необходимое накопление какой-то избыточной информации для перехода в новую стадию. Сегодняшний христианин есть одновременно современный человек, и он разделяет взгляд на мир как определенный порядок. Современная наука, хоть и говорит о мироздании как о своеобразном хаосе, но при этом обещает внести порядок и вносит. Остается ли тогда зазор для свободы? С христианской точки зрения. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 26 августа 2001 года.
В эфире «Радио Свобода». Передача «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи посвящен, напомню, свободе и порядку. Христос пал жертвой любви к порядку. Тем не менее, начиная с 3-4 столетия, христианство вырабатывает сложнейшую систему церковного порядка. Отчасти это было прецедентное право, когда решение по отдельным конфликтам записывалось, утверждалось по местным соборам или соборам вселенским, то есть соборам, куда приезжали представители всех христианских церквей того времени, и этот канон становился обязательным для всех церквей. Но при этом в каждой поместной отдельной церкви существовали еще и свои каноны. Развитие Западной Церкви и Восточной в данном случае было достаточно близким, с той разницей, что на Западе католическая церковь постоянно видоизменяла каноны. И их каноническое право – это небольшая книжка, очень логичная, очень стройная. Иначе развивалось каноническое право на Востоке, в Православной Церкви. Здесь и по сей день, и в Русской Церкви, и в других церквах каноническое право – это 4 огромных тома постановления 7 Вселенских соборов, собиравшихся в 4, 5, 6, 7 и 8 веках, плюс к этому постановление каноны отдельных поместных соборов, но только древних. Есть каноны, которые совершенно сознательно в современной русской церкви не соблюдаются, хотя какой-то смысл в них нетрудно уловить. Например, есть канон, запрещающий рукополагать в священники до 30 лет. Но в современной русской церкви рукополагают часто и в 18, и в 19, и в 20 лет. И, конечно, у таких священников быстро сказывается недостаток жизненного опыта. И тогда каноны становятся оружием, потому что те, кому не нравится русская православная церковь, говорят: «О, здесь нарушили канон, мы из нее уходим, это неправильная церковь, она делает неправильный мед, тут неправильная, безблагодатная жизнь, поэтому до свидания, вы не соблюли тот порядок, то предание, которое установлено святыми отцами». Как же объяснить вот это постоянное соединение духа христианской свободы и призвания к свободе с выработкой многочисленных канонов, которые призваны упорядочить ту самую свободную жизнь христианина? Говорит священник Сергий Гаккель, священник зарубежной епархии Русской Православной Церкви. Отец Сергий Гаккель живет в Лондоне.
Конечно, церковные каноны, особенно в православной церкви, и не только в православной церкви, запрещают очень многое. Очень сужают наши возможности и определяют, что ни то, ни другое невозможно, потому что есть такие принципы. Мало кто знает эти каноны. Многие просто забыты. Они создавались, эти каноны, в совсем другой обстановке, в исторической церковной обстановке, где то или другое можно было бы как-то придумать и решить. А теперь мы никак не могли бы такие же правила определить и принять. Поэтому, даже если мы имеем эти правила перед собой, мы должны проверять их, по совести проверять их. Не только каждый сам про себя, но и церковь в соборах должна была бы проверять. И регулярно проверять. Но, конечно, один поместный собор одной отдельной православной церкви ничего не может сказать авторитетного. Надо поэтому созвать Вселенский собор. Конечно, настал такой момент, когда все каноны, все правила должны проверяться, я не говорю отвергаться, я говорю проверяться. Например, такие совершенно устарелые и совершенно немыслимые наши, в наши дни каноны, канон, который запрещает, чтобы человек ходил к врачу, если тот является евреем, или чтобы он купался или освежался в публичной бане вместе с евреями, это говорит о совершенно давних порах в Антиохии, скажем, 4 века при Иоанне Златоустом, когда старались христианские церковные власти как-то определить, что такое еврейская община, что такое христианская община, и чтобы никто не путался, определяли такие, составляли такие искусственные границы. Этого теперь нет и не должно быть. Но это только один пример. Есть всякие правила по поводу поста, по поводу ну, всякого рода поведения, которые совершенно не кстати. И нам даже, мы должны были бы даже стыдиться, что есть такие правила. Когда мы именно боремся против того, что мы считаем иудаизмом давних времен, когда именно правило, закон имел такое же значение, Мы же освободились от такого закона, от такого закона послушания, от такого унижения при законе. Иисус сам нас освободил своей любовью, и любовь иногда должно и может противодействовать всяким таким законам. И, конечно, он протестует, любовь протестует против всяких последствий этого законопослушного отношения к жизни, когда наказывается сурово, иногда наказывается человек из-за того, что он переступил то или другое правило.
В чем же опасность подхода к христианской жизни как к упорядоченному бытию? Почему акцент на правилах может представлять для себя такую опасность? Тот же Бердяев говорит, что это несовершеннолетие христианства. А что тогда такой взрослый христианин? В чем различие? Да, ребенка учат соблюдать порядок, ставить аккуратно ботиночки, не разбрасывать игрушки. А что взрослый? Что такое взрослый христианин? И как свобода и порядок сочетаются в его жизни? Говорит отец Сергий Гаккель.
Очень надо, как мне кажется, опасаться правил как гарантия свободы или вообще красивой жизни. Если существует огромное количество правил, которые одни определяют, как человек должен себя вести, он мало принимает в этом участие. Он не воспитывается этими правилами. Он скорее в страхе, может быть, в трепете живет. Его время от времени наказывает, потому что он не так соблюдает или поступает против разных правил. Но это его не воспитывает, в конце концов. Он держится искусственным способом на определенном пути. Слово «путь» в христианской жизни и в христианском познании, в конце концов, это даже слово употреблялось как призвание всех вступить свободным образом на путь, который сам ты выбираешь и которому сам ты придерживаешься. Есть ли тут милиция, есть ли тут всякие власти, церковные или гражданские, которые требуют от тебя, чтобы ты шел по тому пути, воспитатели всякого рода, тогда мало ты принимаешь в этом участие. Как можно считать, что ты созрел, что ты сам от себя делаешь какой-то вклад, и что можно в конце концов тебя считать гражданином рая?
Говорил священник Сергий Гаккель. Не надо атеистам гордиться, что вот христиане в своем стремлении к свободе все время скатываются в бездну законничества к какому-то орнунгу. У атеистов очень похожие проблемы. Наука 20-го столетия открыла для себя космос совершенно по-новому. Космос открыт как хаос, как отсутствие порядка. Один из современных острословов даже сказал, что паранойя – это поиск порядка под хаосом. Это конспирофобия, то есть политика, это жизнь хаотическая, это сочетание воль миллионов и даже миллиардов людей, а человек, который страдает болезненной подозрительностью, видит во всем этом интригу 3-4 мудрецов, которые сидят где-то за кулисой и дергают нами, обычными людьми, ничего не подозревающими, как марионетками. Такой взгляд на космос как хаос достаточно нов, ведь современная европейская наука начиналась с прямо противоположной тенденции. И лишь постепенно в том же 19 столетии у Гегеля складывается представление скорее о чередовании порядка и хаоса. Хаос – обязательное свойство растущей, развивающейся структуры. Здесь под видом изысканной философской системы в сущности, возрождается древнее языческое дуалистическое воззрение на мир как равновесную борьбу, как напряженное чередование света и тьмы, порядка и хаоса. И хаос – это нечто не предшествующее порядку, а и предшествующее, и следующее за порядком, необходимое накопление какой-то избыточной информации для перехода в новую стадию. Все это не только высокие абстрактные рассуждения философов. Вот, например, размышления профессора Дмитрия Чернавского, сотрудника Российской академии наук, в свежем номере «Литературной газеты». Профессор изображает всю политическую жизнь страны как своеобразную ванну, в которую правитель страны из двух кранов наливает. Из одного крана льет порядок, из другого – хаос, и правитель должен точно отмерить, сколько хаоса подпустить и какой порядок нужен. А математики ему посоветуют, предоставят графики. Вопрос, цитирую, «в высшем пилотаже дозировки того и другого», то есть хаоса и порядка. И вот эта дозировка создает полностью гармоническую структуру и для личности, и для общества в целом. Конец цитаты. Это размышление профессора Дмитрия Чернавского. Профессор объявляет свободный выбор человека, цитирую, «предрассудком 300-летней давности». На самом-то деле именно 300 лет назад зародилось отрицание человеческой свободы. Есть только порядок, который подлежит научному исследованию и политической реализации. Но, конечно, это очень инженеристское, даже не инженерное, а инженеристское понимание порядка. И христианство здесь встает в резкую оппозицию. Часто в современной России подчеркивают, что Россия – страна бедная, несовершенная. Зато у нас есть свобода действий. Зато мы непредсказуемы. То есть у нас хаос, и именно поэтому здесь можно сделать огромную карьеру. А вот Запад скучен, там все зарегулировано. Парадоксальным образом это сочетается с отрицанием той свободы, которая якобы есть на Западе. Вот нет на Западе свободы, потому что там слишком много закона и правил, и все их исполняют, да еще добровольно, не по принуждению. То ли дело Россия. Насколько с христианской точки зрения справедливо такое противопоставление, говорит священник Сергий Гаккель, напомню, постоянный житель такой классической стороны западной свободы, как Англия.
Вопрос о свободе и порядке в западноевропейской жизни, конечно, очень обширный. И я могу только сказать несколько слов об английской или британской ситуации, где в самом деле есть проявление особого рода. И, может быть, в этом смысле некоторые вещи отличаются даже от Западной Европы, которых я ценю и считаю вполне христианскими, которые, может быть, имеют в своих истоках элемент христианизации, христианства, но которые теперь перешли в гражданский порядок, в гражданские институты. И люди даже забывают, что есть какие-то христианские начала при всем этом. Хотя, если провести какой-то анализ, любой ученый или интересующий человек может определить, да, это в самом деле наше христианское прошлое, не говоря уже о теперешнем. Но так как это есть и теперешнее, даже скрытое христианское теперешнее, это все-таки имеет свое влияние и определяет Англию как действительно в своих основах христианскую среду. И это даже когда, скажем, школа отделена от церкви, и даже англиканская государственная церковь становится все менее и менее государственной. Так что в каком-то смысле все это прошлое, но она имеет огромное влияние. Как я на днях я находил, скажем, обслуживая заключенных в местной тюрьме советских граждан, они оценивали английские порядки изнутри. К ним относились все власти, и полицейские, и медицинские, и тюремные инстанции. Все уважали их как человека, как людей, как стоящих людей. Их кормили порядочно, им давали возможность зарабатывать в тюрьме, их развлекали, если их не было книг, давали мне возможность приносить книги для развлечения, нанимали они телевидение в камере. К тому же они вдвоем находились в одной камере, так как только они могли между собой общаться, не понимая английский язык. И тут было какое-то красивое выражение всего этого христианского начала. Некоторые тюремщики были из верующих, это было явно, они мне сами об этом говорили. Это явно показывает мне, что могут быть порядки, но самое главное – это нутро. Это сердцевина, это то, что кроется за порядками. И никак тут нельзя говорить о секуляризации английского общества.
Говорил священник Сергий Гаккель. Современный христианин есть в то же время и обычный современный человек, и он разделяет традиционные для нашего времени научные воззрения на окружающий мир. Это воззрение на мир как определенный порядок. Наука современная, хоть и говорит о мироздании как своеобразном хаосе, но при этом обещает внести порядок в этот хаос и вносит. Остается ли тогда зазор для свободы у современного человека? Можно ли сочетать веру в законы природы, в естественный порядок вещей и веру в порядок благодати, в порядок сверхъестественный? Где место для свободы в мире, который упорядочивает наука? Говорит Иван Лупандин, историк науки, член редколлегии католической энциклопедии.
Ну, знаете, здесь я, хоть я не сторонник Гегеля, но я бы здесь говорил все-таки о том, что, ну, скажем, о некой диалектике, так сказать, свободы необходимости. То есть в какой-то момент, конечно, порядок есть. И сердце Иисуса Христа бьется в соответствии с, так сказать, законами, ну, так сказать, 60 ударов в минуту и так далее. И организм, так сказать, работает иммунная система, так сказать, и все работает очень четко в организме Иисуса Христа, человека. Так? И как Бог, Иисус Христос тоже не может сотворить зло, например, или противоречить самому себе и так далее. Но свобода, она в том и проявляется, что есть область свободы. Вот, есть область, где вы не властны, вот вы не можете сейчас остановить свое сердце. Но это и не требуется. Зачем, так сказать, такие йоговские штучки? Вы свободны, например, задать мне любой вопрос, и вообще, так сказать, приехать, задать мне этот вопрос, и задать его кому-нибудь другому, и в конце концов вообще работать или не работать, и так далее, и читать эту книгу или другую. У вас достаточно поля для свободы. На самом деле это огромное поле, потому что ведь маленькое действие способно изменить весь мир. Если оно в нужный момент сделано, как бы в нужное время, так ведь? Так что я думаю, что современная наука вот сформулирует эту идею, как бы, как она называется, идею многовариантности, когда вот маленькое изменение, нанесенное системе в нужный момент и в нужной точке, когда система в неустойчивом навесе, может изменить систему. В то время как огромные усилия, потраченные, так сказать, с тем, чтобы ее изменить, но примененные не в нужный момент и не в нужной точке, никакому эффекту не приводят. Вот вам поле для свободы. То есть примените, пожалуйста, потратьте свою жизнь, свои силы, но только не пишите там многотомных каких-то сочинений, так сказать, которые никто читать не будет, которые будут валяться у вас там где-нибудь на антресолях. А скажите, может быть, одно слово, как Черномырдин, там, хотелось как лучше, а получилось как всегда, и вы прославитесь, так сказать, на всю Россию, может быть, даже и за ее пределами.
Говорил Иван Лупандин, в России проблема свободы и порядка особенно остро была поставлена Достоевским в конце XIX века. Достоевский почувствовал, что революционеры, которые много говорят о свободе, на самом деле не просто отрицают свободу, а несут новый порядок, новый орднунг, который будет горше любого прежнего порядка, любого прежнего отсутствия порядка. Это будет порядок очень коллективистский, порядок, иссушающий душу, порядок, пародирующий церковный порядок. И поэтому Достоевский часто критиковал церковь именно как средневековое христианство, которое ставит порядок выше свободы. И Достоевский выражал сущность свободы словами героя из подполья, человек как иррациональное существо, которое готово отказаться от любого порядка, только чтобы по своей вольной воле жить. То есть жить по своей свободной воле. Человек дает согласие на страдания во имя свободы. Человек готов опрокинуть всякий разумный порядок жизни, всякую гармонию, если она лишает его свободы выбора, если она принудительна. В конце XX века христианское возрождение в России, возрождение пока еще очень незначительное количественно, еще более незначительное качественно, вновь открывает вопрос о свободе и порядке, потому что современные христиане России видят, что окружающее их общество больше страдает о порядке, чем о свободе. Люди противопоставляют порядок, именно земной порядок, порядок материальный, политический, свободе. люди не подозревают, что есть порядок благодатной духовной жизни и склонны и саму духовную жизнь упорядочивать так, как они упорядочивают жизнь социальную, жизнь земную. И, может быть, поэтому в современной России особенно остро звучат слова Николая Бердяева, который вскоре после победы революции напоминал о том, что да, есть порядок социальный, политический, природный, и природа сама есть порядок, но природа – это замкнутый порядок, в который могут вторгаться, писал Бердяев, силы иного порядка и менять природу. Природа есть размыкающийся порядок. В воскресении Христа, писал Бердяев, был один раз за всю мировую историю абсолютно отменен порядок природы, был дан реальный пример преображения мира. Со стороны величайшее чудо истории не видно. Неверующему нельзя доказать, что Христос воскрес. Но тот, кто увидел это чудо, кто поверил в него, тот знает, что мертвые встанут для вечной жизни. И все бессилие христианина перед страшным призраком необходимости, вся слабость христианина перед законным порядком природы, напоминал Бердяев, не может поколебать этой веры. Христос умер на кресте – эту слабость видит весь мир. Христос воскрес, эту силу видит лишь любящий Его и верящий в Него. Конец цитаты. Чтобы перейти из природного порядка в порядок свободы и благодати, нужно не ставить условия церкви, Богу, другим людям, а нужно открыть себя для свободы и для благодати. Вы слушали «Радио Свобода», передача «С христианской точки зрения», автор и ведущий Яков Кротов.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, София Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь, немножко с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Three, two, one. Zero. Ignition. Lift off.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Говорит